И вот этот вот Иоганн Гостер, о чьих убеждениях мы сейчас только что говорили, он проповедовал 4 года. А вот, пожалуйста, он проповедовал вот в этом, на Невском, католический храм. Гостнер. Все, это имя найдете здесь, понимаете? Это, когда вы будете с книгами, я буду говорить, вот эта страница. И у меня нет фотографии еще во дворце Воронцова. И еще у одной княгини. 4 года звучала его проповедь. Поскольку на иностранном языке, там английский, немецкий, то это было для аристократов. Мы, значит, я хочу сказать вам, есть очень много вещей, которых история молчит. Мы не знаем, какие результаты имела его проповедь. Это было сейчас, это было 1822 год. Нет, 21 даже год. 4 года звучала его проповедь. Но мы не знаем, какие результаты, потому что об этом никто не написал. Но мы верим, что слово не бывает бесследно, не исчезает. И все вот это, все движение, которое было связано при Александре I с библейским обществом и деятельностью переводчиков и активизации. Были молитвенные группы создавались, и группы изучения Библии создавались среди аристократов под руководством вот этого Гостнера. Сейчас я покажу вам очень интересного человека. Это Гофакер, это немец, который писал такие книги, что немцы очень хотели ехать в Россию. То есть этот человек, который из Германии побуждал ехать в Россию. Вы знаете ли, были такие понятия, и он как-то разделял мистические понятия, что вот Царствие откроется небесное, откроется в России, что пришествие Христа будет в России. Год пришествия тоже был назначен, 1836. Но просто он писал не то, что прямо уж там все поезжайте в Россию, но он писал такие мистические, евангелизационные, вот, христианские книги и очень воздействовал на сердца людей. И они, многие под его влиянием ехали в Россию. Так, так вот, теперь я расскажу еще про одного свидетеля для Александра.
А когда Гостнер-то проповедовал в католическом костюме, русаки ходили туда, нет?
Вот именно так, только русаки ходили.
Ну а как правительство смотрело на это?
А правительство был Александр, который его пригласил. Я сейчас даты скажу. Базельская миссия Заремба – это 21-й год. И 22-й – это приглашение Гостнера. Да. Ну, а теперь самое главное. Самое главное – это будет самое первое. Сразу после окончания войны, в 1813 году, английский пастор Петерсон, он встретился с Александром и сказал: «Ваше Величество, не желаете ли вы открыть в России филиал библейского общества, который в Англии уже с 1805 года?» Петерсон. Ну, это все написано, эта история здесь. Это потрясающая история. Он, значит, явился к нему просить разрешения открыть филиал библейского общества в Англии, которое было. И император дал это разрешение. Я не знаю, знал ли он все далекие последствия этого решения. Очень далекие последствия. Я сейчас вам... Значит, библейское... Это я прочитала в этой чудной книге. «Александр I и общественное движение его времени». Такая книга есть. Я знала, что он библейское общество открыл. Но я не знала, что сколько это повлекло изменений в жизни из-за этого вот решения открыть общество. Самое первое, оно стало любимым детищем самого Александра. Он считал, что это центр его жизни, это смысл его жизни, это общество. Потому что к этому времени это был уже верующий человек. И в этой же книге, вот Пыпина, что я вам рассказываю, рассказывается об одном свидетеле. Там были, я сказала вам об одном, Заремба, как свидетель ему, да? о Христе он рассказывал. Но была еще баронесса Крюднер, которая была русская по происхождению, замужем за латышским бароном. Она принадлежала к высшим кругам, и она была другом Александра I. И она говорила ему о Христе, и он, она говорит, это ее свидетельство, ее записи. Он рыдал, как ребенок. Он и так рыдал, что она чувствовала себя, ну как сказать, царь все-таки. Она его так волнует. Она говорит, Ваше Величество, может мне прекратить говорить? Он говорит, нет, нет. Вы даже не знаете, какой я ужасный грешник, сколько во мне ужаса. И вот вы понимаете, то есть, да, свидетель его покаяния и признания себя грешником. Но ведь Крюднер саму Бог готовил к этому свидетельству. И вы послушайте, какие вот невидные, невидимые совершенно вот эти вот... Слушайте, такая история. Баронесса была очень несчастна в браке, муж был намного старше ее, он был, занимался политикой, государственными делами, он мало интересовался, собственно, может быть, ею. Дети были чужими для нее, дети, у детей была своя жизнь. И вот она однажды шла по городу, это тоже в Латвии было, и у нее сломался каблук, и она спустилась в подвал, где сапожник была, вывеска «Сапожный мастер». Каблуком своим спустилась. И в подвале, около окошечка, которое едва свет пропускало, она увидела сидящего счастливого человека, который воспевал христианские гимны, был совершенно доволен. И она была потрясена. Она так страдает, имея все, а он ничего не имеет, такой счастливый. Вы знаете ли, каблук он ей починил, сказал, что он любит Христа и счастлив им, и она к нему вернулась на другой день слушать его. Вы понимаете как? Мы не знаем имени этого человека. Мы знаем только одно, что это был Гернгут. Вы знакомы? Цинциндорф, моравские братья, Гернгут. И самые пламенные проповедники 18 века. Ну, имя Гернгут вам известно? Ян Гус вам известен? Моравские братья, последователи Яна Гуса, которые бежали в Германию, граф Цинциндорф их пригрел. И вместо Гернгут им дал, они стали зваться Гернгутами.
По названию селения стали называться.
Да, по имени всегда. И что у них столетняя молитва была. И что они женились и по жребию, абсолютно веря, что Господь кого даст, тот не ошибется. И были счастливейшие браки, счастливейшая жизнь. И собрания у них были по 4, по 5 часов, никто не хотел уходить. И труд был по 12 часов. И Господь помогал, и силы давал, и больных не было. Но вот я вам говорю, что вот это был Гернгут, который был свидетель для баронессы Крюднер. И она уверовала через него. И потом она вскоре мужа похоронила. И она посвятила свою жизнь, вот была евангелистка такая вот, проповедница. И она, в общем, Александр I, она стала другом его и свидетельствовала ему о Христе. И именно с ее слов мы узнаем вот эти слезы, эти покаяния у Александра I. Так вот, значит, в связи со всем этим изменением царя, сердце царя в руке Бога, это все у меня написано, вот прочитайте. Так вот, детищем любимым стало у него библейское общество. Посмотрите, какие последствия. Это потрясающие последствия. Значит, ну, вы знаете ли, что в нашей стране пытаются создать гражданское общество? Вы газеты поглядываете или иногда, нет?
Ну, сейчас форум какой-то был.
Да, форум был, правильно, собираюсь. Это очень трудно создать гражданское общество. Гражданское общество – это что такое? Это когда люди самоорганизуются. Вот церковь – это в нашей стране единственное гражданское общество. Церковь, которая сама себя содержит, сама организуется, сама образовывается, сама растет, сама распространяется, сама строится, сама… Понимаете ли как? И таких у нас нету в стране. Церковь – это единственная у нас общественная организация. Во времена Александра I вот это вот библейское общество было первое в истории России общественной организацией. Царь был просто, он сколько-то денег там давал вначале, но организовывал все это Петерсон. И муравьишки, масса людей, русских людей, незнатных, имена знаем, а многих и не знаем, по всей России расходились, образовывая 289 филиалов этого общества. За 11 лет 289 филиалов. Представляете? Что делали? Они книги издавали, это масса языков они издавали Библии. Для слепых, для эскимосов, для народности Кавказа, которые не имели на своем языке. Издавали, где-то у меня перечислены были все, я их, где-то я должна буду их найти и вам прочитаю, что они. О, на финский, на немецкий, Новый Завет на армянском, на калмыцком, на древнееврейском. Части Библии для слепых сделали. Это вот все, что делало библейское общество, переводы Библии. И, наконец, настала знаменитая дата – 1822. Это царь распорядился сделать и Новый Завет на русском языке. Старославянский к тому времени, если вначале это был язык народный, стал уже не народным языком. И это знаменитая дата, когда начался перевод на русский язык. Сопровождался страшной, невероятной борьбой. Вы скажете, как, почему борьба-то? С какой стати борьба? Борьба потому что... Ну, подумайте сами. Если люди будут в состоянии читать Библию, Евангелие, они очень живенько скажут. Хе-хе-хе. А чему же вы нас учите?
Началась борьба с церковью.
Вы поймите, что Писание направлено против православной церкви. Писание человек читает и не находит ни заступницы, ни угодников, ни посредников, ни ходатаев. Христос один. Нет иного посредника, нет иного ходатая. Понимаете как? И он и говорит, а что же это вы? То есть кончается власть, с властью кончаются деньги, доходы. Вы чувствуете? Борьба не на жизнь, а на смерть. Писание запрещалось их читать. Писание, такие вам цитаты приведу, это еще Иосиф Волоцкий, помните Иосиф Волоцкого, стяжатель, настоятель Иосифа Волоколамского монастыря, поборник строгости, он говорил, грех своим разумом читать Писание, он говорил, иметь свое мнение – это второе падение. Было грехопадение Адама, да, с Евой, а иметь свое мнение, читать и иметь свое мнение – это второе падение. Ты должен думать так, как тебе объяснят, как тебе положат, как тебе… А они-то ничего это не делали. Проповеди-то не было. Объяснений, толкований не было. Вы понимаете ли как? То есть и самому нельзя, и я тебе ничего не даю. Я когда своим студентам читала, мне один студент не поверил. Я, говорит, пойду в православную церковь. Пошел в православную церковь, пошел к батюшке. Говорит, батюшка, как мне спастись? Тот ему говорит, ты, милок, главное, в церковь ходи. Свечки поставь, иконе поклонись. Вот, если чем страждешь, святой водички попей. Он говорит, так а это точное спасение будет? Нет, говорит, спасение, это Бог знает. Это там то ли будет, то ли нет, но вот это путь такой вот. Значит, вот ты должен вот такие дела. Посты соблюдай. Ну, брат Белос говорит, правильно вы все говорите, Мария Сергеевна. Так оно все и есть. Ну вот, понимаете ли, поэтому без Писания смертельно опасно для православной церкви. И грамотность смертельно опасна. Мы говорим с вами о грамотности в Киевской Руси. А уже в дальнейшем грамотности не было. Этих уже и приходские школы не действовали. И Россия, вы знаете, до революции пришла, там в народе 90% неграмотных было. Это единственное достижение, очень сильное достижение советской власти. Она всех грамоте научила. У нас сейчас все грамотные. Понимаете как? Всех посадили учиться. И бабушку, и дедушку, и малолетнего, и всех этих жен спецов. Инженера, инженерша не работает. Так вот, эта инженерша, значит, она... вот учила детей, велели всем, кто какие жены не работают, учить рабочих, учить крестьян. Это был всеобуч. А потом были рабфаки, специально подтянуть вот пастухов, шахтеров, подтянуть до какого-то уровня. Образование, образование, образование. Ну так вот, и, кстати, в начале образование было как способ борьбы с православной церковью. Потому что говорили, посмотри, есть законы физические, химические, и Богородица вовсе не плачет там слезами какими-то. Ну, это дальнейшая наша история. Значит, вы поняли, страшная была борьба. Я прочитаю некоторые доводы. Выступал против переводов, выступал самый близкий друг, сподвижник Александра I, его звали, это был граф Аракчеев. Аракчеев – солдафон, верная такая собака, можно сказать, преданный царю. И он подписывался всегда «без лести предан». Ну, такая подпись была. Но это же были времена Пушкина. И поэтому Пушкин переделал «без, запятая, лести предан». Вот. То есть вот такая вот история. Это Аракчеев писал. Для российского библейского общества все религии представляются равноценными, между тем, как христианство в правильном церковном виде существует только в православной церкви. Шишков, президент Российской академии. Шишков был тоже такой довольно тупоумный человек, который говорил, не надо никаких нам иностранных слов, должны быть только русские слова в русском языке. Зачем нам галоши? Пускай будут мокроступы. Зачем нам фортепиано? Форте? Громко. Да. Пиано? Тихо. Будет тихо громы. Зачем? Вот. Этот Шишков писал. Рассеиваемые повсюду в великом множестве Библии и отдельные книги Святого Писания, без толкователей, проповедников, какие могут произвести действия? Причем необузданным и, можно сказать, всеобщем наводнении книгами Святого Писания, где найдут место правила апостольские, творения святых отцов, деяния святых соборов, предания, установления, обычаи церковные, одним словом, все, что доселе служило оплотом православия. Я вам 6 назвала авторитетов помимо Писания. И эти 6 не Писание, а оплот православия. А вот эти 6 являются оплотом православия. Где найдут место? Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить православие. Да? Да. Ну так или не так? Правильно он понимает? Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить православие, возмутить отечество и произвести в нем междоусобие и бунты. Всяк сделает о себе толкователем. Так, Фотий. Фотий это был в то время митрополит. На вопрос твой, как пособить, чтобы остановить революцию, вы понимаете ли революцию? Крепостные крестьяне победили Наполеона, прошлись маршем по Европе, вернулись в свои деревни, где их могли на конюшне засечь, продать, разделить, разлучить с семьей. Вы понимаете ли? А этих победителей уже нельзя было загнать в прежнее положение. И в этом назревали тайные общества, хотели конституцию, декабристские общества. Вот что было открыто, только делать немедленно. Библейское общество уничтожить под предлогом, что уже напечатано много Библии, и оно теперь не нужно. Серафим тоже один из иерархов. О вреде всеобщего обращения Библии, о прекращении перевода Священного Писания, о необходимости уменьшения скромными мерами числа выпущенных книг. Уменьшение числа выпущенных книг. Когда умрет в 25-м году Александр, то к тому времени будут переведены уже и часть книг Ветхого Завета, не только Евангелия. Будет приведено пятикнижие, еще несколько книг, они будут лежать на складе в ожидании переплета. Весь этот огромный тираж будет сожжен православными в печах кирпичного завода в Александро-Невской лавре. Понимаете?
Около 20 тысяч.
Вот, уменьшение скромными мерами количества этих книг. Это преступление. Вот. Так потом будут действовать только большевики. И то во времена Сталина. Вы чувствуете? Кому вредны? Сатане вредны эти Библии. Ну так вот. Ну, в общем, вот такая борьба была. И представляете ли, однако, переводили, переводчиками были наши дивные братья, православные. Вот вам, пожалуйста, православные разные. Я кому-то говорила, хочу повторить всем. Православные люди, среди них есть наши братья и сестры. Православные богословия, там есть чему поназидаться у отцов церкви, например. Очень назидательно. Православное богослужение насквозь языческое. Православная политика фашистская, националистическая. Понимаете как? И вот вам православие. И там были православные люди, которые наши братья. Я хочу показать вам чудесного Павского, которого пишут, что в нем было нечто детское. Павский, профессор богословия Санкт-Петербургского университета, перевел на Ветхий Завет, потом знаток древних языков, ученый-богослов, Евангелие от Матфея, Псалтирь. В Павском было что-то совершенно своеобразное, ему одному свойственное. Важность и почти младенческое добросердечие. Сила и простота, соединенные с глубиной воззрений и удивительным богатством знания. И вот он был законоучителем наследника престола, но и его отстранили, потому что в его переводе нашли нечто протестантское. Например, он перевел Христос как Мессия, правильно? А это было в то время немыслимо. Считали, что Христос как второе имя. Есть Иисус. Иисус Христос. А что это Мессия, посланный от Бога, вы понимаете? То есть одно словечко ты перевел, у тебя все богословие поворачивается. И вот отстранили от воспитания наследника. Пушкин писал «Жаль доброго и умного попа», так он назвал его. Среди народности Восточной России, Тобольской, Омской губернии, он ни на минуту не отставал от веренного ему апостольского служения. Он пробирался через сугробы вглубь сибирских лесов со своими сподвижниками, утешал и учил обездоленных мира сего. Затем отправлялся на одноконной телеге или открытых санях за милостыней в златоглавую древнюю столицу. Но все узнавали в нем, в этом усталом страннике, человека Божия. Понимаете ли? Он почему начал переводить? Да потому что его сибиряки, эти народы местные, они и по-русски-то не понимали. А по-старославянски тем более. Он начал переводить для них. Им двигало то же самое, что двигало мной, когда я писала эти книги. Мне нужно было студентам дать. Нету пособий. Ну вот. И он начал переводить, чтобы им это понятно было. Этот вот Макарий. Посмотрите, какое лицо тоже замечательное. Вот, собственно, руководитель, который переживет их всех. Митрополит Филарет. Он будет самый главный архимандрит Филарет, член библейского общества, ректор Санкт-Петербургской духовной академии. Он организовал перевод Нового Завета на русский язык. Сам перевел Евангелие от Иоанна. И потом будут гонения на библейское общество во времена Николая I. Это все дело затухнет, но он один выживет до царствования Александра II. И он, прямо как этот Константин, во время царствования ему поднесет на благословение, чтобы он благословил, чтобы Библию издать на русском. У нас только Евангелие было, чтобы Библию на русском. И это будет в его царствовании в 56 году, 1800, да? И Библия выйдет русская 1876, через 20 лет. Это будет синодальное, потому что синод будет рассматривать каждую книгу, каждое Евангелие будет отдельно рассматривать. Но это уже конец, завершение их трудов. Вот это три из многих, среди многих людей, которые участвовали в этих переводах. Ну и это переводчики. И в 22-м году появилось, здесь написано у вас, простые, бедные люди, солдаты, казаки, неимущие вдовы, там все, возжелали получить слово спасения. сознавая, что они могут иметь в нем живот вечный. Люди, не видевшие никогда Библию, признавали, что они никогда сей книги не читывали. Это еще было просто издание Библии. А когда будет перевод, русский перевод, тут тоже с огромным энтузиазмом будет воспринято. Мало будет книг, недостаточно. Это только Александр II. Массовое издание Нового Завета, будет массовое издание такое, на нем будет написано «Евангелие для народа», цена 1 копейка. И пойдут книгоноши распространять, это будет период уже Александра II.
Символическая цена?
Это символическая была цена. Ну так вот, я хочу закончить значение библейского общества для Александра I. Значит, первое, это была первая русская общественная организация. Вы видели, кто переводил? Этих переводчиков никто не искал, они сами возникли. Петерсон, он сам пришел, предложил свою помощь. Все, кто у него работали. То есть это была первая общественная организация в нашей стране. Затем, вместе с этим, с печатанием Нового Завета, Александр ясно понимал, надо насаждать нравственные устои. Понимаете, если ты распространяешь Евангелие, тебе надо распространять нравственность. Это значит, он использовал вот данную ему власть, чтобы вот печать, чтобы выступление, чтобы, я не знаю, проповеди, я не знаю, насколько влияло на церковь, нравственные устои укреплять. Распространение христианских идей сверху, распространение христианских идей. Вы понимаете, такая страна у нас монархическая, что даже хотя он, не он все организовывал, но от них эти все мысли шли, что идеи христианские надо распространять. Вы понимаете ли, что я выбрала одну газету читать себе, «Известия», что наиболее приличная газета, но там нету порнографии, не понимаю, где там какие-то «Известия». Я уже не могу ее читать. У нас ведь, я думаю, как будто я крокодил читаю. Там над всем потешаются, все акценты смещены, что черное, оно оказывается белое, что белое, оно черное. Ты никак, там редко-редко какой-то голос. Понимаете ли, нужны распространение христианских идей. Христианские идеи должны заполонить центральные газеты, центральные журналы, я не знаю, вот так. Вот, теперь началось попечительство о народном образовании. Это все реформы, которые будет делать следующий хороший царь Александр II. Но он начал понимать, что народное образование надо поднимать, что эти приходские школы, они превратились в тупость и глупость, где учеников ставили на колени на горох, секли и заставляли заучивать памятью, ничего не объясняя. Значит, нужно как народное образование менять. Раз народное образование менять, нужна методика, изменение методики. Раз нужна методика, нужен педагогический институт. Герценовский педагогический институт был тогда и создан. Но он был не герценовский, по-другому назывался. Вы понимаете ли, какая цепочка неразрывно связанных идей? Если христианские идеи распространяются, значит, нужно народное образование. Народное образование – нужна новая методика. Новая методика нужна, нужна институт для подготовки учителей. Вы поняли? Вот это все, весь этот пласт – это во времена Александра I. Все вместе воплощалось в проповедь веротерпимости, было связано с его мечтой и идеей превращения Россию в евангельское, а не православное государство. А почему? А потому что у него была протестантская Прибалтика, протестантская Финляндия, они входили в состав империи. Понимаете ли? Когда евангельское государство, то они все входят, и православные христиане, и протестантские христиане, понимаете ли? У него была мысль о превращении России в евангельское, общехристианское, а не православное государство. Вот. Идеи пиетизма. Пиетизм, вы не знаете, это движение благочестия. Возникло в Германии в 17 веке. Пробуждение, обновление религиозного чувства. Поворот от французского просвещения к Англии. Тогда, если вы не знаете историю, я вам сказать, есть две модели развития страны. Франция пошла по пути просветительства, рационализма, Вольтер, богохульник, энциклопедисты, просветители. Мысль такая, что человек все может, наука, тут и открытия Ньютона, и Лейбница, и Лока, философа. Мысль такая, что человек все может. Так он может и государство перестроить, и народ переустроить, и счастливым всех сделать. Идея революции французской зрела в 1793 году состоялась. А Англия, благодаря промыслу Божьему такому, это Веслеевское пробуждение, Веслеевское движение, и, которое покрыло группами изучения Библии всю Англию. И в Англии не было революции, потому что все революционеры учились в группах изучения Библии. И поэтому в Англии не было революции. Но ориентация русского общества была Франция. Ах, французский язык, французская мода, ах, Париж. А потом Наполеон как вот ударил по России, нарушил все свои обещания, столько страданий принес. Так. И он повернул ориентацию на Англию. Вспомните, Петерсон, организатор библейского общества, был англичанин, английский пастор. Вы понимаете ли? Полная переориентация от рационализма и революционности на изучение слова, на пиетизм, пробуждение, обновление. Ну вот, ну, вы знаете, вот это все то, что сделал вот Александр. Это библейское общество, это печатание вот на русском языке, это перевод Евангелия. Это вот главное, что я хотела вам сказать. Значит, дальше Александр II будет. Я прочитаю это из этой книги «Общественное движение во времена Александра», более научное повторение того, что я сказала. Важной особенностью библейского общества в России было то, что оно несло на себе черты общественной организации, что само по себе было явлением новым для России. Это первое. К тому же забота о распространении христианских идей сочеталась с заботами о насаждении нравственных устоев, имела следствием участие общества в народном образовании. Затем деятельность общества способствовала увеличению числа учебных заведений и совершенствованию в них преподавания. Подъем деятельности библейского общества совпал с расширением сети начальных школ и учреждением при университетах педагогических институтов, которые готовили учителей для начальной и средней школы. Интерес к педагогике проявлял сам Александр I. Он встречался с Пестолоцци, это Пестолоцци всемирно известный педагог, и другими известными педагогами. Он поручил подготовить доклад о передовых педагогических методиках. Такая была ланкастерская система, возбуждавшая интерес учеников против тупого заучивания. Ну вот, а для идеи христианского братства воплощалась в проповедь веротерпимости и была тесно связана с идеей превращения России в евангельское государство. Пропагандируя идею евангельского, общехристианского, а не православного государства, правительство Александра I исходило из необходимости разрешить те проблемы, которые возникли после того, как Россия превратилась в многонациональное, многоконфессиональное государство. Прибалтика, Финляндия, Польша, миссионерство среди магометан. Разочарование в идеях просвещения, Франция, способствовало обращению взоров в сторону государственного устройства Великобритании. Вместо революции – путь религиозного и нравственного совершенствования, идеи пиетизма, пробуждения, обновления религиозного чувства. Факты писал. Он иногда мог поиздеваться, понимаете ли. Ну, например, возьмите любую светскую или православную историю, и вы прочитаете об уверовании, о пробуждении Александра II, что царь увлекся мистикой, впал в мистицизм. Это издевательское мистицизм, понимаешь ли. Потому что он знал своего личного спасителя и утверждал это. Кто это может знать? Мистика какая-то. Вы понимаете, что для православного, Лесков православный человек, который очень интересовался вот верующими. И когда он встретился с лордом Рессеком, проповедником в Петербурге, то он говорил, ну, всем бы хорош, но что он говорит о знании личного Спасителя? Что за фокус? Как это можно знать Спасителя? Понимаете ли? Не лезет эта мысль. Это мистицизм, знание Спасителя. Потом Александр I и его окружение стремились направлять ближних к блаженству познания Спасителя. Это называлось прозелитизм. Прозелитизм – это стремление приобретать сторонников этого религиозного направления. Потом дальше. Вот это вот, особенно кусали эту баронессу. Баронесса путешествовала много. Странничество, миссионерство и пропаганда, она занималась странничеством. Она верила в божественное водительство. Уху-ху-ху-ху-ху-ху, так смешно. Вот. Она хотела жить и умереть для славы Божьей. Что она о себе думает? Что там она о себе мнит? То есть, понимаете, все дорогие нам слова подвергались вот такому осмеянию. Поэтому это все не оригинально, что мы переживаем в наше время. И, однако, кто знает Христа, он знает его. Он знает, что он знает. Я знаю, в кого я верю. Вот. Такие страницы были в истории, связанные с Александром I. И сейчас я хочу начать дальше говорить о Александре II, чтобы нам с царями как-то определиться, потому что на фоне правления Александра II было все наше пробуждение, которое уже было не остановить. А что бы дальше было с Александром I? Николая I мы именуем. Николай Палкин вошел в историю. Николай Палкин. Только одно скажу вам. Когда умер Александр I, здесь очень ходят настойчивые слухи, что не умер он, а сбежал. И Лев Толстой поддерживает это, написал отец Сергий, потому что он хотел Бога, а вокруг была невыносимая обстановка. Закрой общество, разгони тех, запрети то, а то революция будет, а то-то будет, понимаете ли? В общем, вот так. Я как-то склонна верить этому, и что он долгие годы жил. Когда гроб привезли из Таганрога, в Таганроге якобы он умер внезапно, привезли сюда, то императрица, когда гроб открыли, она отшатнулась и закричала, это не он. Понимаешь ли, для того, чтобы противостоять одному всему обществу, всей огромной церкви, всему свету, всему, знаете ли, для этого тоже нужно иметь какую-то, не быть в одиночестве, а иметь за собой много верующих, пускай не с тобой рядом, но где-то. Во всяком случае, скажем так, в 25-м году он умер, и гвардия должна была, армия, должна была присягать новому царю. В это время активнейше работали тайные общества, задача которых была ограничить самодержавие Конституцией, чтобы был парламент, чтобы была Конституция, понятно? Чтобы было как у людей. Потому что они были в Европе, они поглядели как у людей, увидели, что у нас совсем не как у людей, и вот стали требовать, что нужно, должно быть так. Эти тайные общества, декабристы, это было в декабре, присяга, они вышли на Сенатскую площадь, это около Медного всадника и Исаакиевского собора. Они должны были присягать перед Сенатом новому царю Николаю I. Они отказались ему присягать. Они сказали, мы хотим присягать другому, Константину. Они рассчитывали, что Константин будет более благосклонен к их требованиям. Вместо этого их встретили, значит, вместо переговоров их встретили пулями. Они тоже стали стрелять. Декабрьское восстание. Декабрьское восстание, оно не было похоже ни на Стеньку Разина, ни на Пугачева, ни на другие восстания, которые были. Потому что это было восстание членов царской семьи. Это были офицеры, это были дворяне, это были многие родственники царя, понимаете как? Это же были семейства Волконских и Трубецких, это же очень известные фамилии русские, понятно, да? И они восстали против царя. Поэтому многих допрашивал сам царь. Он вызывал к себе и говорил, ты что? Пушкин очень хотел быть в тайном обществе, а его берегли, его не взяли. И он очень переживал, что друзья ему как бы вроде не доверяют. Они его берегли, славу России, они понимали его значение. И в черновиках Пушкина до той поры, все время, что бы он ни писал, у него на полях рисунок 5 повешенных декабристов, Рылеев, Пестель, Каховский, вот, и подпись «И я бы мог». «И я бы мог, и я бы мог». И тут много сказано. «Я бы мог быть в этом обществе, но и я бы мог тоже там болтаться на веревке». «Я бы мог». Он был просто сослан в Михайловское, где он написал Евгения Онегина. Глубочайшую, дивную вещь, какую только можно представить себе. Блестящие формы. И под эти блестящие формы бездонная глубина мыслей. Вот, ну и, значит, вот это восстание, суд над декабристами, ссылка в Сибирь их, и Пушкин в доме Трубецких встречается с Волконской, передает с ней жены декабристов. Тут не столько сами декабристы, сколько жены их. Женам сказали, если вы поедете за мужьями, вы потеряете свое дворянство. Вы потеряете свои имения, все богатство. Вы будете просто крестьянки там. Они согласились на все. И Пушкин приехал провожать, и Волконской передал во глубине сибирских руд, храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд, и дум высокое стремление. Вот, товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна. На обломках самовласти напишут ваши имена. Жены декабристов поехали. Это славнейшая страница. Это читать их истории. Я была в Иркутске. Я была вместе их ссылки. У них были одно время, они работали под землей. Некрасов в произведении «Русские женщины». Он пишет, как Волконская спустилась в это подземелье, и такую строчку. «И прежде чем мужа обнять, оковы к губам приложила». Но потом у них было поселение, они жили там. Они жили там десятки лет. Они необычайно оккультивировали тот край. Они строили дома деревянные, дворечики, как бы похожие на дворцы Петербурга. Ну, размер, конечно. Но архитектура, вот, культура хозяйствования. Они выписывали для крестьян всевозможные пособий, как земледелием заниматься, как... В общем, понимаете, очень оккультурили тот край, и Североуральск, и Иркутск, и те места, где они были. И я была в музее декабристов, там, в доме Трубецкого, который сделан по образу и подобию вот его дворца в Петербурге. И там я прочитала надпись на стене, которую я нигде не видала. Ну, мысль такая, я дословно не помню, но мысль такая, что здесь, во глубине сибирских руд, да, мы познали гораздо больше, чем... Нет, мы сделали гораздо больше, и мы узнали гораздо больше, чем там, на Сенатской площади. Дело в том, что они уверовали. Я видела их общую комнату, эту веру принесли их жены, прежде всего, жены уверовали, от них мужья. Я видела большой стол круглый, где они собирались, и там лежит Евангелие, вышивание, вязание и Евангелие. Понимаете ли? То есть они там читали, они там молились, они вернулись, когда их помиловали, уже вернулись они пожилыми людьми, они вернулись смиренными, спокойными, спасенными Богом, успокоенными им. Понимаете ли, они... Бог успокоил, не только царь их сослал. Вот. То есть целая такая большая вот эта страница. Ну, а Николай... Первый. После того, как там было восстание декабристов, он везде видел, ему везде кармола мерещилась. И в частности, был кружок Петрашевского, куда входил Достоевский, и он никаких мыслей, ни конституции, ни свержения, они просто как-то вот литературой занимались. Литературу писали, обсуждали. Но сама мысль, какой-то есть кружок, их всех арестовали там, и Достоевского тоже, и его как бы хотели казнить, потом заменили казнь на ссылку, но, однако, он стоял под виселицей с мешком на голове, от этого, наверное, у него какой-то вот сдвиг такой внутри произошел. У него стало голое сердце, он чувствовал страдания каждого человека. И от этого он, его произведения, вот такие необыкновенные произведения его. Так что вот вам Николай Первый, я думаю, можно отдохнуть.